Дорогие друзья, вас приветствует радио «Голос мира». Сегодня в начале нашей радиопрограммы мы предлагаем вам прослушать проповедь брата Николая Степановича Антонюка о талантах. А во второй части этой передачи вы услышите радиопрограмму «Христианская семья».
И повелительно, и нежно Господь позвал тебя на труд. Работы океан безбрежный для сердца, для ума и рук. Привык ты жить в тепле покое, себя не ставя под удар. Труда Христа, ты отказался от труда, и кто-то прежде незаметный, святою ревностью горя, бесшумно занял твое место. Но беспристрастно взвесь тебе перед лицом великим Божьим приобретений или потерь. Чего же в жизни твоей больше? Отказался от разлук, от жизни в вечном напряжении и от поддержки Божьих рук, в усталости в изнеможении, духовно вроде не ослаб. Собрание ходишь, ты поешь, благословений ловишь капли, а был готов пролиться дождь, но отказался ты не так.
Значит, друзья, я прочитаю место Писания, Евангелие от Матфея, 25 глава. Ну, поскольку говорили беседа, значит, нужно беседовать. То есть не только я буду говорить, но вы тоже. Друзья, читаю Матфея, 25 глава, 13 стих и ниже. «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий». Ибо он поступит, как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое. И одному дал он 5 талантов, другому 2, иному 1, каждому по силе. И тотчас отправился. Получивший 5 талантов, пошел, употребил их на дело и приобрел другие 5 талантов. Точно так же и получивший 2 таланта, приобрел другие 2. Получивший же 1 талант, пошел и закопал его в землю и скрыл серебро господина своего. По долгом времени приходит господин рабов тех и требует у них отчета. И подошед, получивший 5 талантов, принес другие 5 талантов и говорит: «Господин, 5 талантов ты дал мне, вот другие 5 талантов я приобрел на них». Господин его сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего». Подошел также и получивший 2 таланта и сказал: «Господин, 2 таланта ты дал мне, вот другие 2 таланта я приобрел на них». Господин его сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего». Подошел и получивший 1 талант и сказал: «Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал. И, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле. Вот тебе твое». Господин же его сказал ему в ответ: «Лукавый раб и ленивый. Ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал. Посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, пришед, получил бы мое с прибылью. Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему 10 талантов. Ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у неимеющего отнимется и то, что имеет. А негодного раба выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов». Сказав сие, возгласил: «Кто имеет уши слышать, да слышит». Значит, друзья, больше мы читать не будем. Я обычно не люблю длинные отрывки читать. И, наверное, кто-то и не слушал очень хорошо, потому что эта история знакомая. Значит, друзья, эта история для нас всех предназначена. Потому что написано, что это история для тех, кто имеет уши. Так же, да? Кто имеет уши слышать, да слышит. Друзья, что я имею в виду, самое важное для вас? Вы оказались в очень сложных условиях жизни. Каждый верующий человек должен жить, чтобы трудиться для Бога. Он должен свои силы, свое здоровье посвящать Богу. Каждый верующий человек должен принести для Бога плоды. Как это сделать? Почему я сказал, вы в сложных условиях живете? Потому что жизнь в Америке так построена, что вытесняет из человека духовную жизнь. Я об этом немножко уже говорил, и вы слышали. Учеба, работа, работа и учеба. И получается, жить некогда. Жить некогда. Надо учиться и работать. Ну вот, например, если бы мы сейчас объявили: «Братья и сестры, послезавтра начинается молодежный лагерь. Продолжительность будет 1 неделя». Вы бы все смогли там быть или нет? Наверное, нет, потому что вы связаны учебой и работой. Почему у вас среди недели собрание в 7 часов вечера? Потому что надо учиться и работать. Учиться и работать. И даже на собрание бывает ходить некогда. Многие из нас на собрание не ходят, потому что надо учиться и работать. Друзья, но я все-таки ближе к прочитанному отрывку. Как вы думаете, есть ли среди нас люди, которые не имеют ни одного таланта? Ну вот посмотрите. Господин призвал к себе рабов. Одному дал 5 талантов, другому 2 таланта, а иному 1 талант. Скажите, а кому-нибудь он не дал талант? Был человек, которому он не дал талант? Не было такого. Он позвал всех своих рабов. И каждому дал разное количество талантов. Поднимите руку, кто знает, на что ориентировался господин, когда раздавал таланты? А? Ага, на прибыль, еще кто скажет. На что ориентировался господин, когда раздавал таланты? На проценты, на способности. Значит, друзья, здесь написано, что на прибыль он не ориентировался. Если бы он ориентировался на прибыль, он бы всем дал 5 талантов. Так же, да? Всем бы дал 5 талантов. Нет. Он дал одному 5 талантов, а другому 1 талант. Значит, он ориентировался, написано, смотря по силе. Он ориентировался на силу этих людей. То есть, слабенькому рабу он дал 1 талант, а сильному он дал 5 талантов. А среднему 2 или 3. И все-таки я повторяю свой вопрос. Вот среди нас есть ли человек, у которого нету ни одного таланта? Поднимите руку, кто считает, что у него нету ни одного таланта? Нету рук, да? Еще у меня вопрос. Друзья, я точно так считаю, что в церкви нету людей, у кого нету ни одного таланта. Потому что Господин призвал в себе всех рабов и таланты раздал всем. Таланты раздал всем. Скажите, а если бы у него был раб, которому невозможно дать ни одного таланта? Ну, он вообще не способный, что ему даже один талант нельзя давать. Как вы думаете, такое могло бы быть? Что бы он с этим рабом сделал? Он бы его выгнал. Просто выгнал и все. Зачем кормить раба, у которого нет способности даже один талант приумножать? Братья и сестры, и еще у меня последний вопрос. Как вы думаете, все-таки в Церкви Божией больше людей, имеющих один талант или пять талантов? Вот здесь есть мнение, что пять талантов. Большинство людей, кто имеет пять талантов. Друзья, я мыслю, что большинство людей в церкви, кто имеет один талант. Почему я так думаю? Вот встречаются люди, у которых пять талантов. Он выйдет за кафедру, прекрасно проповедует. Взял гитару, соло поет. Скажем, что-нибудь починить, там крышу или там еще. И тут он и везде, и все он умеет. Таких мало. Большинство людей, которые говорят, я ничего не умею. Я ничего не умею. Такого не бывает. Но я думаю, что большинство людей в церкви, это те люди, которые имеют один талант. Как мы этот один талант используем? Как вы думаете, закапываем или умножаем? Вот раб, у которого был один талант, он его закопал. Друзья, почему он его закопал? Вот единственный талант, и тот закопал. Почему закопал? Здесь можно чуть пошире рассуждать, чем просто написано. Ну, во-первых, он мог обидеться. Ну, например, мне дали только один талант, а моему товарищу дали пять талантов. Согласитесь, немножко обидно, да? Немножко обидно. Почему мне дали только один? А тем более я знаю, что мой господин человек жестокий. И поэтому я лучше один талант закопаю. Ну, какой смысл приумножать один талант? То есть, например, если бы мне дали $1020, да, и я бы их куда-нибудь там в банк или пустил бы, вот, а им мне дали $1. Его можно только ради коллекции держать, так я вам откровенно скажу. Вот иногда приезжают иностранцы в Россию, и дети иногда просят, дядя, дайте мне $1. Он ему, ну, на, возьми. И он его под стекло положит, лежит, лежит ради коллекции. Друзья, вот так примерно поступил этот раб. Он один талант закопал, и он думал, что он поступил разумно. Часто в нашей жизни бывает точно так. Я имею один талант и использовать его не хочу. Я думаю, какая польза с одного таланта? Если было пять, я бы постарался их использовать. А один я использовать не хочу, потому что мне кажется, что эффекта большого не будет. Вы знаете, друзья, я вот вам приведу некоторые библейские примеры. Я однажды читал в журнале в одном статью, которая называется «Только один талант». Я вам расскажу примерно, о чем или о ком это была статья. Эта статья была про апостола Андрея. Вот было два родных брата, Андрей и Петр. Это я уже свои немножко мысли. Андрей и Петр. Как вы думаете, у кого было пять талантов, а у кого был один талант? Вот Петр и Андрей. Смотрите, Петр в день Пятидесятницы проповедь сказал, 3000 покаялись, да? В доме Корнилия проповедь сказал, все стали верующими, и Духа Святого сразу получили. В храм пошел, сидит хромой. Он ему сказал, во имя Иисуса Христа Назарея, встань и ходи, и исцелился человек. Написано, что даже тень Петра падала на больных, и больные исцелялись. И там же в храме Петр еще одну проповедь сказал, 5000 человек уверовали. И если бы мы сейчас начали перечислять заслуги апостола Петра, то их было бы очень много, так же, да? Вот еще там одного хромого исцеляли. Ну вот там вот этого человека звали Еней. Помните, да? Он был хромой, Петр на него посмотрел и сказал, Еней, исцеляй тебя Иисус Христос. Встань на ноги твои прямо. И тот встал. Это Петр. То есть он исцелял, он проповедовал, грешники каялись. Он руководил церковью. Посмотрите, он был одновременно пресвитер, благовестник, исцелитель. Ну и так дальше. Апостол Петр. И по воде даже умел ходить. И вот давайте возьмем Андрей. Назовите случай, когда Андрей кого-нибудь исцелил. Никто не помнит, да? Нет. Приведите пример, когда апостол Андрей проповедь сказал, и много душ покаялись. Ну, хотя бы два человека. Тоже нет, да? Или воскрес кто-нибудь, или по воде. Я, друзья, за Андрея вижу, что мало написано в Евангелии. Конечно, я не думаю, что раз не написано, значит, он мало трудился. Он так хорошо трудился. Говорят, что до Киева даже дошел. Вот. Ну, а в общем, друзья, в Евангелии про Андрея сказано мало. И вот в этой статье, за которую я рассказываю, там только один талант, автор пишет вот что, что Андрей свой талант не закопал. Он привел к Иисусу Христу только одного человека. По Евангелию. Только одного человека. Этого человека как звали? Петр. Этого человека звали Петр. Представьте себе, если бы Андрей не привел Петра. То есть Андрей привел к Христу человека, у которого было 5 талантов, а Андрей только один. Только один. Друзья, если бы Андрей не привел Петра, я думаю, было бы плохо. Я еще один приведу библейский пример. И вы поймете, к чему я клоню. У меня же цель есть определенная. Была одна женщина, ее звали Тавифа. Она не была хорошим проповедником. Она не была миссионеркой. Я не думаю, что она в церкви соло пела или стихи рассказывала. То есть я не думаю, что она была очень способная женщина. Но у нее был только один талант. Что она умела делать? Она умела шить. И она этот талант не закопала. Она шила и раздавала людям. И снова шила и раздавала. Как вы думаете, друзья, кем лучше быть? Проповедником хорошим или шить? Или шить? Ну, ясно, что мы бы хотели быть все проповедниками. Даже в вашей церкви ко мне уже несколько человек подходили и говорили, я хочу быть миссионером. Я хочу быть миссионеркой. Некоторые даже просятся поехать на труд. То есть, всем хочется трудиться. Но трудиться всем хочется куда-нибудь на север, проповедовать Евангелие, на белых медведей посмотреть где-нибудь и так дальше, и так дальше. Друзья, а Тавифа, она не была проповедником и не пела. Может быть, и в церкви она сидела вон на той скамейке, самая последняя. Но она умела шить, и она раздавала свои изделия другим людям. Друзья, то есть она свой талант не закопала. И как Бог ее талант приумножал. Я вам сейчас расскажу. Друзья, вот этот талант, куда он в конечном итоге делся, который был закопан? Кому отдан? Значит, братья и сестры, вот эти таланты, которые принесли Господину, куда они пошли? Куда они пошли? Вот я принес 10 талантов. Вот, Григорий Васильевич, ты Господин, а я раб. Ты мне дал 5 талантов, ну я для ясности. Я сделал 10. Я приношу и отдаю 10. Куда ты их пустил? Другим рабам дал. Я сейчас прочитаю, друзья. Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему 10 талантов. Куда делись 10 талантов? Они остались все 10 у раба. Они все 10 остались. Все 10 талантов остались у этого же раба. Господин их у него не взял, оказывается. Ведь он ему принес. Ведь он ему принес. Господин его уже похвалил, что ты добрый раб. И так дальше, и так дальше. А таланты-то он у него оставил, братья и сестры. Господин таланты не забирает. Он оставляет их у нас. И поэтому тот человек, который не закопал, у него идет умножение. Служение. Фронт работы расширяется. Способности растут. И непропорционально растут. Потому что должно пропорционально 10 остаться, а у него 11 оказалось. Даже тот талант, который забрали у него одного раба, отдали имеющему 10 талантов. А тот остался ни с чем. Братья и сестры, и вот я теперь за Тавифу вам напомню. Умерла Тавифа. Плачут все, плачут. Петра зовут, Петр приходит. Тавифа, тебе говорю, встань. Тавифа встала. И что было потом? Написано, и множество людей, которые увидели воскресшую Тавифу, уверовали в Иисуса Христа. Поняли, да? Тавифа, может быть, при жизни своей, до своей смерти, она ни одного человека ко Христу не привела. Она только шила и раздавала, шила и раздавала. Но когда Тавифа воскресла, тогда великое множество людей обратились к Господу. Вот, пожалуйста, как умножаются таланты. Братья и сестры, мысль моя вот какая. Я думаю, что большинство из нас – это люди, у которых только один талант. Возможно, вы не знаете еще даже какой. Но то, что у вас есть один талант, это точно. Возможно, вы думаете, нет, у меня нет даже одного. Друзья, согласно Слову Божьему, у вас один талант точно есть. У кого-то может быть и два. Но я не буду говорить о двух. Друзья, если у вас есть один талант, пустите его в оборот. Начните делать то, что вы умеете. Если ты умеешь шить, шей. Если ты умеешь печь пирожки, пеки пирожки. И найди, куда ты их определишь. Друзья, кто-то поет, кто-то шьет, кто-то проповедует, кто-то печет. Но знаете, я что скажу, друзья? Что то, что мы умеем, мы должны делать. Посмотрите, Марфа и Мария. У Марфы был один талант. Так же, да? Какой талант? Она любила угощать. Иисус Христос первый раз пришел к ним в дом. Написано, Марфа сделала большое угощение, укор получила. Ничего. Прошло сколько-то времени. Иисус Христос опять был в Вифании. Мария принесла сосуд с миром драгоценным. А Марфа чем занималась? Написано, Марфа служила. Марфа служила. Она сосуды с миром не носит. Она не проповедует много. У ног Иисуса Христа мы не находим, что она сидит и даже слушает. Она видит свою обязанность. Люди пришли, их надо накормить. Их надо накормить. То есть есть такие люди, которых... Вот он знает свое дело и делает свое дело. У дверей сидит, грешники приходят, он их заводит и усаживает. Заводит и усаживает. И он это делает с душой. Он это делает от души. Он это делает настолько хорошо, что удивляешься. У нас в церкви был один брат. Почему был? Потому что сейчас его нет уже. Он был предверник. И вы знаете, друзья, я все время восхищался, как он делает свою работу. Кстати, у него был не один талант. Он был замечательный проповедник. Но вместе с тем он был предверник. И поэтому он всегда там сидел. За кафедру он редко попадал, хотя был проповедник хороший. И он любил свое служение. Он очень любил. Вы знаете, друзья, заходит человек... Он его заведет, и пальто с него снимет, и место найдет. А потом смотрит, сидит, ежится. Он взял его пальто и на плечи ему накинул. И вот я сижу, смотрю, и я удивлялся, насколько у него замечательно получалось. Были такие моменты, что смотрю, нету, новеньких людей нету. Смотрю, он во время собрания пошел на улицу, а там дорога, и люди ходят. И вот он встал посреди дороги и стоит. Люди идут, он вот так вот встал и говорит, не пропущу, заходите сюда. Смотрю, завел. Завел и усадил. Друзья, у человека талант. Талант, данный Богом. И я вот на него смотрел, и у меня появлялось желание быть предверником. Я был пресвитер церкви, у меня появлялось желание быть предверником. Насколько с душой этот человек совершал свою работу. Братья и сестры, возможно, вы еще не знаете, какой талант у вас есть. Вы можете молиться, Господи, укажи мне, какой у меня есть талант. Господь откроет. Возможно, вы можете вот так вот подумать, что я умею делать для людей. Друзья, не для себя. Если вы хорошо печете торты и будете для себя печь их каждый день, не для себя. Мы должны, друзья, этот талант пустить в оборот, чтобы... Это серебро принести Господину, то есть для Бога. Если мы желудок набиваем, это мы не для Бога набиваем желудок, друзья. То есть мы должны то, что нам Бог дал, употребить для Него. Возможно, вы думаете, я не способный, и у меня вряд ли получится. И вы знаете, если бы мы научились во всяком деле доверять Богу, и Бог нам поможет правильно делать и качественно Его дело. В любом деле, друзья, в бытовом и в духовном. В бытовом и в духовном. Я вам приведу один пример. Ну, такой бытовой немножечко, может, он и улыбку даже вызовет. Ну, ничего, чтобы вам понятно было. Вот написано в одном из псалмов. «Иные колесницами, иные конями, а мы именем Господа Бога нашего хвалимся». То есть, друзья, если с нами Бог, то Бог поможет нам употребить наши таланты, чтобы принести с прибылью. Только об этом надо молиться. Был такой случай. Уверовал один у нас человек. Ну, ему было лет 30 уже, 35, может быть. И вот он уверовал, и так очень искренно, очень он Бога полюбил. А он человек такой больной, болезненный. И даже он нигде не работал, потому что больной был. И вот приходит один человек и говорит, мне говорит, слушай, говорит, надо зарезать поросенка, а я, говорит, не умею. Ты не поможешь мне. А я ему говорю, слушай, да я, говорю, никогда не резал. Даже курицу. Я тебе не помогу. Я, говорю, боюсь. А этот спрашивает, а ты? А его тоже Коля зовут. А ты не поможешь мне? Тот говорит, да, говорит, зарежу. А ты когда-нибудь резал? Да нет, не резал. А как же ты зарежешь? А Господь зарежет. А тот говорит, какой Господь? Не кощунствуй, не кощунствуй. Что, Господь резать будет? И вот так мы рассуждаем. А мне тоже не очень понравилось, что он говорит, Господь зарежет. Ну, не умеешь, скажи, не умею. Зачем берешься за дело, которое не умеешь? А здесь подходит еще один. Такой брат, уже лет на 48. Со стажем большим. Еще и пресвитер. И тут он подходит, а у нас разговор. А этот брат сразу к нему. Поросенка не зарежешь? Зарежу. А ты резал? Резал. Много резал? Да много, я их 200 штук зарезал. Ну, поедем. И мы все садимся и едем резать поросенка. Приехали, вытащили его из избушки, этого поросенка. И, значит, ну, решили, что его надо на спину положить и потом зарезать. А этот брат, который опытный, говорит, ничего не надо, братья, я сейчас сам зарежу, отойдите, отойдите. Берет, значит, нож, подходит к поросенку, его раз, и вытащил. Все, братья, пойдемте отсюда. Вы знаете... Мы выходим, а как же пойдемте? Хозяин говорит, как же пойдемте? Он же бегает, сейчас он ляжет. Значит, мы ушли в другой двор, сидим, чай пьем, а поросенок там уже в другом дворе. А поросенок, вы знаете, я вам чуть-чуть уже картину, что там происходит. А поросенок хрю-хрю-хрю-хрю-хрю и копает землю, копает, и под хату подкапывает. А хата сама она сделана, ну, глиняная хата. И он под хату подкапывает, уже там такая нора, и весь двор почти перепахал. И мы уже прошло минут 15, ну, думаем, там уже все дело, сейчас надо уже дальше заниматься. Заходим, а поросенок живой. И все перекопал. Хозяин за голову схватился, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, что же делать? Этот смутился, брат. Говорит, братья, отойдите, еще раз. Опять его берет, раз, все, пойдемте. Мы ходим, опять сидим, пьем чай. А поросенок продолжает свою работу. Пашет полным ходом. И вы знаете, друзья, в общем, я вам конец расскажу. Заходим мы, а этот поросенок живой, а этот брат, который со мной. Я ж вам говорил, Господь зарежет. Давайте его сюда. И то взяли мы его, на спину положили, этот брат его прирезал, но сначала помолился. Помолился, прирезал, и все хорошо получилось. Друзья, я эту историю, в общем-то, не для того рассказал, чтобы мы посмеялись. Хотя я ожидал, что это будет чуть-чуть интересно. Но я вот к чему. Вы знаете, вот так в нашей жизни бывает, что мы очень сильно надеемся на себя. Нам кажется, что у меня не 5, а 10 талантов. И я все сделаю без помощников. А другому кажется, что у него и одного таланта нет. Но он молится и Богу доверяет. И хорошо получается. И хорошо получается. И я в своей жизни, друзья, очень много такого наблюдал. Что если на себя понадеешься, плохо получится. Будешь больше молиться и не надеяться на себя, хорошо получится. Даже если у тебя один талант, но ты будешь молиться и пускать его в оборот, то Бог из этого таланта сделает 2, потом сколько? 4, потом 8, а потом 16, а потом 32. Я понятно рассказываю, да? Вот я вам немножечко историю создания шахмат расскажу. Знаете такую игру шахматы, да? Значит, один индийский мудрец изобрел шахматы. И вот фигурки повырезал, шахматную доску, правила игры составил. И вот когда индийский шах научился играть в шахматы, Он удивился, насколько это замечательная игра, что это игра с большим будущим. Он приглашает этого мудреца и говорит: «Скажи, сколько тебе заплатить за то, что ты изобрел эту игру? Я тебе заплачу столько, сколько ты скажешь». Индийский мудрец попросил 3 дня сроку, через 3 дня приходит и говорит: «На первую клеточку шахматной доски положи мне 2 зернышка пшеницы, на 2-ю клеточку 4, на 3-ю 8, на 4-ю 16, на 5-ю 32. И вот когда всю доску заполнишь, вот это будет мне наградой». Этот шах засмеялся: «Да что ты у меня просишь? Проси золото, серебро, что ты тут, это ж вообще? Я сейчас дам команду, тебе дадут, но ты ж будешь бедный человек». А тот: «Нет», говорит, «не надо мне золото, а дайте мне то, что я прошу». Ну, этот индийский шах написал письмо своим помощникам, чтобы выдали зерно этому человеку, ну, там мешок или полмешка. И вы знаете, друзья, когда начали считать, что, оказывается, во всей Индии не найдется пшеницы, чтобы заполнить пол шахматной доски. Я, когда прочитал эту историю, я не поверил. Я находился тогда в городе Тбилиси, со мной был еще один служитель, сотрудник. Мы не поверили и решили посчитать. Взяли шахматную доску, вооружились калькуляторами, ручками, и мы начали считать. И вы знаете, друзья, мы до середины доски не дошли. Уже были цифры с великим множеством нулей и в разных степенях. Это были ужасные, это были жуткие цифры. И когда уже на средних клетках надо было еще на 1 передвинуться, то это все умножалось в таких ужасных цифрах, что это невозможно. Братья и сестры, я эту притчу зачем вам рассказываю? Вот если бы мы в год привели 1 грешника, ну, 1 талант, вот как Андрей, привели в год 1 грешника в церковь. Скажите, это много или это немного? Это немного. А на следующий год, ну, мы 1 грешника тоже с 1 талантом, не самых отборных, тоже с 1 талантом. А на следующий год я и этот мой бывший грешник еще по 1 грешнику привели. А на следующий год уже 4 грешника привезли еще по 1 грешнику. Вы знаете, друзья, через 15-20 лет в Америке неверующих людей не будет. Все будут верующие. Вы можете дома посчитать. Это человек с 1 талантом. Это человек с 1 талантом. Братья и сестры, и практически я скажу, что вот научиться бы нам так. У нас уверовала 1 женщина рядом с городом, 1 поселочек. И там у нас не было ни 1 человека верующих. И вот там уверовала 1 медсестра. Уже такая она была в годах. Ну как в годах? Не в годах, конечно. Ей было 50 лет. Уверовала медсестра. Вы знаете, друзья, с тех пор прошло, может быть, 10 лет. В этом поселке сейчас 60 членов церкви. 60 членов церкви. Она сначала привела своего мужа, это был 1-й человек. Потом она привела свою сотрудницу. Потом она привела еще кого-то, а потом еще кого-то. Сейчас там 60 членов церкви. Там не было ни 1 грешника 10 лет назад. Это человек с 1 талантом. Почему я говорю с 1 талантом? Потому что она не умеет петь. Она не умеет стихи рассказывать. Она всегда тихо-тихо сидит в рядах. И некоторые из церкви ее имя даже первые годы не знали. Она спокойно сидит. Но она не очень много грешников. Она примерно в год 1, через год еще 1. Но она приводила своих друзей, и эти друзья загорались тем огнем, которым горела она. И они тоже приводили, и они тоже приводили. И вы знаете, друзья, сейчас в этой церкви уже 2 рукоположенных пресвитера, построенный там уже дом молитвы, и церковь продолжает расти. Церковь продолжает расти. Там в той церкви, где я, там у нас 220 членов церкви. Но там сейчас 60. Я думаю, что там будет, может, больше, чем у нас. Через сколько-нибудь лет. Потому что там все люди горят вот этим огнем привести к Богу хотя бы 1 душу. Хотя бы 1 душу. И вот так вот получается. Друзья, поэтому вот такое мое для вас сердечное пожелание. Это пожелание будет для вас. Вспомните человека с 1 талантом. Он свой талант закопал. И что ему было сказано? Лукавый раб и ленивый раб. Обратите внимание, друзья, человек, который принес 10 талантов, ему сказали: добрый и верный раб. В малом ты был верен, над ноем тебя поставлю. Скажите, а тот человек, который принес 4 таланта, вместо 10, он принес 4. Что ему было сказано? Ему было сказано: хорошо, добрый и верный раб. А если бы этот человек принес 2 таланта, что бы ему было сказано? Ему было бы сказано: хорошо, добрый и верный раб. Войди в радость господина твоего. То есть, братья и сестры, если у меня 10 талантов, и я их умножаю, и у кого-то из вас 1 талант, и вы его умножаете, Господь и мне, и вам скажет: добрый и верный раб. Он нисколько не умолит другого человека с 1 талантом перед тем, у кого 10 талантов. Кстати, друзья, я не думаю, что у меня 10, я думаю, что у меня 1 талант. Это я просто для примера так сказал. Друзья, пусть Бог поможет, чтобы вы могли определиться, какой талант Бог вам дал. И чтобы вы этот талант постарались не закопать. Постарались не закопать. И принести Господину с прибылью. И вы увидите, как начнет меняться ваша жизнь. Братья и сестры, я вас уверяю, ваша жизнь будет меняться с каждым годом. С каждым годом. Только надо талант пустить в дело. Кстати, скажу то, что думаю за вас. Хотите? Откровенно скажу, что я про вас думаю. Я думаю, что больше, чем 90% из вас на сегодняшний день талант закопали. Я так думаю. Да, кто-то поет, иногда вы все вместе поете. Друзья, но я думаю, что таланты наши в большинстве абсолютно закопанные. Я совсем не думаю, если я с группой молодежи спел, это значит, я уже талант в дело пустил. Друзья, а так перед Богом определиться. Определиться мое служение. Кто-то сейчас, наверное, на меня обиделся. Я вам поясню, братья и сестры. Вот мое тело, да? Моя правая рука знает, что это правая рука? Знает, да? Какое дело твое? Поднимите руку те, кто знает свое дело. Ну вот я увидел одну руку. Я, братья и сестры, я по опыту знаю, что абсолютно большинство верующих не знают, рука он или нога, или ухо. То есть они не знают свое дело. Разве это правильно? Нет, конечно. Это неправильно. Это неправильно. Я понимаю, что каждый член церкви, он должен знать, к чему призвал его Господь, и он должен целенаправленно делать то, что Бог от него ожидает. А если я не знаю, это не только у вас, друзья. У нас тоже на молодежных общениях иногда приходит записка: «Дядя Коля, объясните, пожалуйста, как узнать, какое служение я должен делать?» Да как же ты, дорогой, я у некоторых спрашиваю: ты давно верующий? Давно. А как давно? Да я уже 7 лет. Да как же ты 7 лет напрасно прожил? То есть ты не знаешь, что от тебя ожидает Бог. То есть какое служение ты несешь? Поэтому, братья и сестры, Тавифа знала, что она делать должна. И Андрей знал. Кстати, друзья, я не хочу, чтобы вы подумали, что немножко Андрея унизил, что он Петра привел и больше ничего и никого. Нет, это в данном случае я применил здесь прообраз. Друзья, ну пусть Бог поможет, чтобы мы усердно трудились для Бога, и чтобы, когда мы с вами встретимся, еще когда-нибудь, если вдруг, чтобы я спросил, кто знает свое служение, поднимите руку, чтобы, ну, хотя бы половина рук поднялись, хотя бы половина. Конечно, я думаю, что кто-то постеснялся, я думаю, что, ну, думаю, может быть, 5 рук сегодня и могли подняться, если бы никто не постеснялся. Но не думаю, что больше, чем 5 рук бы поднялись, друзья, я не думаю. Поэтому пусть Бог вас благословит. Человека с 1 талантом не закопать. Аминь.
Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Христианская семья». Сегодня в этой передаче вы познакомитесь с семьей сестры Лидии Говорун.
сказать вам о великой любви Господа. Мы все знаем, как вел Господь свой израильский народ. Мне хочется также напомнить, как нас вел Господь в 60-е годы. Когда церковь пришла в такое разрушение, когда церковь пришла в такой упад, вы знаете, и вот Бог призвал братьев выйти за стан, нося его поругание, стать проломием за народ Божий. Я, конечно, уверовала в 61-м году, когда вот именно такое было бурное время, когда церкви закрывали, братьев сажали в тюрьмы, детей крали от родителей. У меня тоже украли ребенка. Я месяц не знала, где он есть. Куда ни пойду, не спрошу, меня спрашивают: ты не мать, и не ходи, не спрашивай. Я тогда обратилась к народу Божьему, написала жалобу. И народ Божий, каждая церковь, в каждом городе подписывали это мое заявление. Я написала так: братья и сестры, помогите мне разыскать моего ребенка, ко мне применили геноцид. Эти все заявления шли в правительство. Вызывает меня прокурор нашего города Смоленска областной и говорит: говорю, ты что так раскричалась на весь мир? Посмотри у меня, говорит, мешок заявлений твоих лежит. Я говорю: вы знаете, если бы я была львица, я бы всех вас растерзала. Но так как я человек, я мать, я требую свои материнские права. Да ладно, говорит, отдадим тебе ребенка, кричишь очень много. Я не выдержала это все, мне так было тяжело, и я, вы знаете, лежала в тяжелом состоянии. Потом узнали братья, советы церкви приехали ко мне, говорит: сестра Лида, ты веришь, что Господь тебя может исцелить, потому что ты еще нужна. Я говорю: я верю в милость Господа, верю в Его исцеление. И вот они помолились, и мне сказали, что через месяц будут собраны сестры, жены, братьев, которые сидят в тюрьмах. Приехала я туда, я, конечно, никого не знала, я только уверовала. Проводила это общение брат Дубовой. И говорит: вот напишем сейчас заявление, а кто пойдет в правительство? Знаете, сестры, что если вы пойдете, вы с братьями сядете в тюрьму. Ну, знаете, в каждой жене брата очень много было детей. И все молчали. Я тогда встала и говорю: сестры, пойду я и умру с моими братьями. Согласилась со мной сестра Нина Ястребова. Поехали мы с ней в Москву. Вы знаете, это была такая стена. Вы понимаете, братья забирали с работы и давали статью тунеядца. Вы знаете, куда мы не пойдем? Нас нигде не принимали. Пришли мы в президиум Верховного Совета, в ЦК партии, в прокуратуру СССР. Вы знаете, нас нигде не принимали с нашим заявлением. Мы поскорбели, поплакали. Поехали домой. Мы снова потом через некоторое время мы опять приехали, опять идем в эти же места. Нас никто не принимает, опять нас гонят и говорят: идите в совет по делам религии. Я говорю: ведь совет по делам религии нас судит. У нас детей покрали. В наших школах не дают детей учиться. В институтах наша молодежь не давали дипломы, когда заканчивали институты. Нет, идите туда. Потом, вы знаете, ну, мы вдвоем ходим с Ниной. Потом присоединился к нам один братик московский, Миша Пшеницын. И решил пойти с нами один раз, конечно. И вот мы пришли к президиуму Верховного Совета, и опять с этим же заявлением, с этим же, значит, просьбой. И надоели, конечно, это не первый, не второй раз. Мы им надоели. И вот одна консультантка говорит: хорошо, давайте, говорит, ваше заявление, и ушла. Говорит: посидите немножко. Ну, пошла она, не знаю, куда она ходила, приходит и говорит: вы знаете, приезжайте через месяц, идите в прокуратуру СССР. Мы обрадовались, конечно, что что-то началось действие какое-то. Приехали мы через месяц, пошли в прокуратуру СССР, принялась заведующая, и мы, конечно, он говорит: а кто вы такие есть? А что вы ходатайствуете? А кто вам поручил? 16 детей у нас у родителей было отобранных. Кто вам поручил это ходатайство? И опять с нами очень плохо поступил. Нас выгнал он. Выгнал, а меня, конечно, швырнул со второго этажа по лестнице. А там была милиция. Милиционер подходит и говорит: идите, говорит, жалуйтесь на него. Я говорю: а куда жаловаться? Когда я говорю, сам прокурор, как говорится, заведующий прокуратуры СССР, меня вот швырнул. Мы встали, помолились, конечно. Пойдемте, я говорю, в комитет защиты мира. Приходим мы туда, конечно. Нам говорят, вы знаете, самого главного этого председателя нету, его заместитель. Я говорю, нам хорошо, пусть и заместитель будет. И Котов принимает нас. Принимает нас, значит, мы ему объясняем, что вот мы люди верующие, вот нас гонят, детей покрали у нас, братья посадили, сестер посадили в тюрьмы. А он говорит, вы знаете, мы защищаем за рубежом. Я говорю, а кто же будет защищать нас? Нам что, надо идти в ООН? Он тогда говорит, хорошо, посидите, говорит, я сейчас. И стал звонить в прокуратуру СССР. И говорит, вы что там хулиганством занимаетесь? Вы что, говорит, избиваете делегации? Вот пришла ко мне делегация от вас. В общем, что он там говорил, конечно, много говорил. Потом говорит, идите опять в прокуратуру СССР, и с вами там начнут заниматься. Ну, мы пришли в прокуратуру СССР, пропуски нам не дали, подняли нас на 3-й этаж. Ну, когда мы зашли, конечно, мы опять с этим заявлением списка своих узников. И этот прокурор Захаров говорит, хорошо, это у вас все узники? Я говорю, нет, не все. Мы еще будем вам приносить, если вы нас примете. Да, говорит, мы вас принимаем. В общем, мы с этой надеждой, с этой радостью, поблагодарили Господа, поехали домой. Приехали, мы надо было собрать всех узников. Он нас потребовал так. Дайте, говорит, ваших узников, где они отбывают срок, какой срок, какая статья, где проживал он. Вот, и мы все это, знаете, собирали, конечно, и приносили прокуратуру СССР. Мы, конечно, прокурору к этому Захару ходили очень мало. Нас передали все наши списки КГБ. 4-й этаж при прокуратуре СССР это было КГБ, которые нас сажали. Наших братьев, которые детей наши отбирали, это они делали. И вот они нас стали принимать. Вы знаете, стали отпускать наших братьев. Стали отпускать наших братьев, реабилитировали, понимаете? Стали отпускать детей. Так обильно вроде, мы так радовались, благодарили, конечно, Господа. Вот. Потом прекратили это, прекратили. Но вышло уже у нас 105 узников. Мы решили собрать этих узников и прийти опять на прием вот, в президиум Верховного Совета, потому что отсюда все было, начало всего. Ну, вроде так было, конечно, это все было с КГБ связано. Приехали 105 узников, ну, приехали молодежь еще, в основном все действовало всегда и везде молодежь. Молодежь, везде действовала молодежь. Когда мы приехали, стали требовать встречу с Микояном. Мы 3 суток пробыли в президиуме Верховного Совета. То есть там, знаете, помещение было очень большое, потому что каждый в президиуме Верховного Совета приезжал по своим делам. То есть также ходатайствовали за своего брата, за своего сына, да, вот в таком духе. И когда мы первый день стали ожидать, когда нам дадут ответ, примет ли нас Микоян. Ну, потом мы обед, мы стали молиться. Все преклонили колено, нас было очень много, потому что молодежь прибыла с Москвы, с области, и эти 105 узников, и я, конечно, там была. И мы стали на коленях молиться, и присоединили все те, которые там сидели, они все стали с нами на колени и стали молиться. Ну, они, конечно, по-своему, а мы по-своему молились. Тогда видит это заведующий, что так дело, говорит, не пойдет, верующие. Идите, говорит, вот мы даем вам большое помещение, комнату там большую, идите там и молитесь. Ну, мы согласились, конечно. А все равно там сидели, а приходили сюда все равно молиться, в это помещение. Ну, и потом, вы знаете, ну, конечно, мы не хотели уходить, мы хотели оставаться на ночь. Вызвали наряд милиции, все, наверное, по 2 метра такие, один к одному. И нас, знаете, с этого помещения вышвырили, как котят. Мы не хотели же уходить, мы хотели остаться там на ночь. Они всех нас вышвырнули, закрыли помещение. Ну, приехали рано утром опять на завтра, и опять также требовали встречи. Потом на 3-й день только нам дал ответ Микоян, что нас примет с этой делегацией, выберите себе 5 человек, и я приму через месяц. И мы, конечно, выбрали с этой делегации 5 человек. Это был Батурин, Якименко Павел, Козлов Василий Иванович, и Осип Бондаренко, и я, конечно. Ну и вот, вы знаете, нас принял Микоян, мы приехали к нему, все рассказали. Он говорит, я Захмару знал, И мы этих людей наказали. Хмара был убит в тюрьме. За 2 недели, как его посадили, на следствие его убили. И очень мучительно его убили. Может, многие знают, я не знаю, но я хочу напомнить, что очень мучительно его убили. Весь был пожженный, проколы были железные такие, тело все прокололи его. Этих мы людей наказали. Но братья говорят, мы не требуем вас наказания, мы просто говорим о беззаконии, которое делается в нашей стране. Ну, в общем, он нам пообещал, что я вам помогу. Впоследствии, когда мы все это рассказали, я сказала, что детей у нас покрали, а мне вот украли ребенка. Он говорит, ну вот это беззаконие, которое вообще, говорит, я такое первый раз слышу, чтобы детей красть у родителей. Ну и потом, вы знаете, через месяц, конечно, его убрали, отправили его на пенсию, чтобы он больше с нами не встречался, не помогал нам. После этого опять начали отпускать наших узников, вот, медленно, конечно, но я все время ходила, уже Нина не могла ходить, потому что она была беременная, в тяжелом состоянии, она была дома. Ходила я одна, в это КГБ, мне было страшно, конечно, потому что там такие, знаете, такое помещение, даже не знаешь, куда выйти и как выйти. Я заходила и говорила с этими КГБшниками, заведующая этой КГБ. Я спрашиваю, когда отпустите наших узников, почему так мало отпускаете, почему медленно? Ну, он мне говорит, вот был пленум, а пленум у них бывает правительственный, в 3 месяца один раз. Вот, говорит, был пленум, и мы поставили на этом пленуме, чтобы ваших узников всех отпустить. Но прошло еще малое время. Я опять приезжаю, я говорю, оставалось, правда, 7 человек всего. Наших с Бреста, там с Хмельницка были братья самые такие хорошие, братья были, служители чудесные. И вот они их не отпускали. Мы потом снова собрали делегацию, одну молодежь, конечно, почти одна молодежь. Как раз приехали мы в ЦК партии. И там начали просить встречу с Брежневым. Тогда был Брежнев. Я помню, записывали с утра, когда мы прибывали у ЦК, то было где-то 600 человек. Но к вечеру еще прибывала молодежь со всего большого нашего Советского Союза. К утру, конечно, прибыло очень много. Был съезд как раз комсомола. И мы подошли к этому зданию. КГБшники как увидели, что мы такая масса, стали перед ЦК. Знаете, они тогда подогнали автобусы, огромные такие автобусы, и закрыли нас от массы. Закрыли нас от массы и начали нас бить друг об друга. Ну, мы взялись, конечно, все под руки, и вот они начали нас бить. Потом подогнали такие маленькие автобусы и начали нас швырять в эти автобусы и привезли нас на московский ипподром. Такой огромный, такой большой. Ну, когда нас выгрузили, вы знаете, смотрим, у кого рука оторвана, у кого воротник, кто как. Мы стали молиться там. Когда мы молились, значит, потом запели. И я так на высоте стояла, потому что там загон был лошадей. Вот. А вся молодежь как-то чуть-чуть ниже, как-то скатом такой был. Смотрю, бежит 2 лошади, такие, знаете, вот эти всадники их дергают, не пускают, они летят прям на наше пение. Прискакали они на это к нам сюда и через забор, знаете, потом мы стали молиться опять. Когда мы молились, эти лошади, вы знаете, вот голову до земли. Потом мы опять запели, и они начали как-то, знаете, двигаться. Приехал к нам генерал города Москвы, ну, стал с нами беседовать. Вот, ну, я хочу сказать, конечно, это все было бесполезно, конечно. Нас разбили по всем тюрьмам, потому что ни одна тюрьма нас не вмещала, потому что очень много было людей. Меня, конечно, и многих других поместили в Лефортовскую тюрьму в Москве, да. Кого не надо было, они всех подпускали. Ну, были 3 дня в посте, конечно, в этой тюрьме. Вот, и они приготовили такой ужин, но мы никто не стал кушать. Они, знаете, разозлились, а как это так, столько продуктов мы испортили из-за вас. Нас, конечно, распределили, кого не надо, на 3-й день всех отправили домой. Даже сопровождали, чтобы никто не вернулся обратно. Вот. Ну, а кого надо было, все сели, конечно. И вот когда меня уже осудили, 3 года мне дали. Мы с сестрами сидели сначала, потом нас разлучили. Мне дали 3 года. И когда я, значит, уже попала на пересыльный пункт, на Крестно-Пресню, там все эти конвои говорили, ну, работники говорят, ну что, кричало сильно много. Вот теперь попала сюда, будешь сидеть. Слава Богу, буду сидеть. Ну и я хочу сказать, конечно, в лагере. Лагерь был первая судимость, конечно. Нас было там 5 человек верующих, сестер. Все молодые были. Одна сестричка еще 18 лет, ей исполнилось в тюрьме уже. Вот. Ну, я хочу сказать, конечно, очень много свидетельств. В тюрьме лично мне было очень, вы знаете, очень хорошо. В каком смысле? Нормы невозможные были. Но Бог настолько чудно благословил. Я слышала молитвы всего, как говорится, всего мира. Вот 5 дней работаем, потому что был только воскресенье выходной. А в воскресенье мы собирались и пели. Ну, передавалась нам Евангелие, конечно, нелегально. Без конца шмоны были эти, отбирали все. Ну, Бог сохранял, конечно. Передали нам Марка маленькую такую Евангелие, она у нас сохранялась. Мы изучали Слово Божие, потом экзамены сдавали, когда изучали. Вот. И я хочу сказать, все эти 3 года я не знала, где мой там сын. Его только освободило, меня саму посадили. Вдруг мне, значит, вижу, что сестры что-то шепчутся. Я говорю, а у меня сердце что-то, ну, так как-то тревожится. Я говорю, сестры, может быть, вы что-то знаете о моем Сереже? Нет, нет, ничего. Я говорю, сестры, ради Христа, скажите, что случилось. А он, оказывается, попал под машину. Попал под машину и ногу сломал. И попал в больницу, и никто его не посещал. А учительница его класса все время его посещала. Потом, когда я села в тюрьму, его поместили тоже в интернат в городе Смоленске. И вдруг он мне пишет, мама, я сегодня дежурил в столовой, и я хоть наелся черного хлеба. Вы знаете, я, конечно, была, думаю, Господи, кровь, мир, тишина, все люди сытые, а мой сын там страдает. А там, вы знаете, в интернате очень было весело. Все учителя, директор каждый день справляли дни рождения, а дети были все голодные. Она приехала, конечно, она член партии была, ну, высокая, она приехала и всех там, значит, зашла в наш Смоленск, в обком партии, и говорит, я буду на вас суд подавать, потому что... А он говорит, в чем дело, почему? Он говорит, моя сестра не была баптисткой, а вы ее сделали баптисткой. Почему вы тут произвели этих баптистов? Вот, он говорит, а что вы хотели? Да вот, говорит, она сидит в тюрьме, а сын ее голодает в интернате. Так что, говорит, вот давайте наведем порядок в этом интернате. Ну, конечно, вели порядок. Когда приехал первый раз Сережа ко мне в тюрьму, вы знаете, весь персонал обслуживающий, все плакали. Вот он как приехал, вы знаете, у него слезы лились оградом. Он ничего не говорил, нигде ничего. Мама говорит, я как увидела железные эти ворота, проволоку, говорит, я даже испугался. Говорит, ты думаешь, это ж моя мама тут сидит. И он очень плакал. И когда я пришла к директору нашего лагеря, я говорю, вы знаете, у нас так было. Это утром приезжает на свидание, а к вечеру только заводят. И только ночь надо быть со своими родственниками, которые прибудут. Я тогда пошла к этому начальнику и говорю, вы знаете, дайте мне, пожалуйста, без выхода на работу хотя бы 2 суток. А он мне говорит, это ваш ребенок всех тут расстроил. Я говорю, я не знаю, расстроил он или нет, но он приехал ко мне. Ладно, вы скажите, что вы не выходите на работу 2 суток. Ну, я, конечно, была очень рада. Когда мы встретились с Сережей, он так плакал и говорит, мама, мне тетя Вера сказала, чтобы я не молился с тобой. Я говорю, нет, Сережа, мама страдает за это, ты только столько страдал, ты... Я говорю, когда вообще, вы знаете, не передать это всего. Нет, будем молиться. И сестра сказала, Вера, я за это сижу. Сережа страдал у меня, Сережа был украден у меня. Ты не имеешь права запрещать Сереже молиться, мы будем молиться. Конечно, я хочу сказать, когда его вот украли у меня, сначала хотели, понимаете, просто из дома его взять. Но это было невозможно. Меня закрыли в горисполкоме на ключ, и меня там плевали на меня, ругались на меня. А Сережа в этот момент взял, закрыл двери и убежал в лес. Он хотел спрятаться. Потом сидел какой-то Янке, говорит, я, мама, думал, а что сейчас спрятался, где моя мама? Может, мама теперь это не будет у меня? Прибежал домой, а в это время приехали с Горано, и его хотели взять. Но он им двери не открыл. Они так боялись соседей, стеснялись, что соседи скажут, что насильно ребенка забирают. И они этого не могли сделать. Меня там 2 часа продержали в горисполкоме. Я прихожу домой, постучала Сережа. Мама, ты, говорит, одна? Я говорю, детка, открой, это я одна. Пришла к тебе. Нет, ты, говорит, скажи мне перед Богом честно, ты одна? Он очень боялся. Сереженька, одна пришла, вот посмотри, одна, я тебе говорю, как есть. Он опять говорит, мам, я сомневаюсь. Я говорю, детка, не сомневайся, открой мне, потому что у меня ключа нет. Потом открыл и смотрит, есть ли кто со мной. Вот, вот так прошли наши жизни, наши, и я хочу сказать, молодежь, она, вы знаете, настолько была ревностная. Я помню, этот еще Хрущев был, у нас не было ни муки, ни крупы, ни макарон, а семьи большие, вы знаете. И вот мы приезжали с Ниночкой, с этой Ястребовой, нам москвичи давали, сестры, муку, крупу, там, знаете, манную крупу, особенно для детей. И мы, знаете, мешками развозили по семьям, по большим семьям, чтобы только хоть как-нибудь сохранить эти семьи, этих деток. Была у нас устроена в Харькове группа по шитью. Со старого сестры перешивали и одевали детей, школьников, дошкольников. Вы знаете, было очень дружно. Вы знаете, я, когда работала с братьями, вы знаете, я никого не видела из братьев-служителей, чтобы кто-то был высокий, чтобы кто-то, знаете, как-то, ну, возвышался, что он высокий. Я всех видела такие братья. И поэтому Господь, я так поняла, что Господь нас благословлял. Он показал, что я с вами, путь этот правильный. Вот смотрите на меня, смотрите на Голгофу, и я с вами. Вы знаете, такие чудеса, и я хочу сказать, когда я встречала братьев-узников, и говорю, братья, вы реабилитированы. Некоторые говорят, нет, мы не реабилитированы. Братья, требуйте реабилитацию, потому что это сделал вам Господь. И вы знаете, я смотрела на этих КГБ, когда ходила к ним, и думаю, Господи, какой ты великий, что этот человек? Они хотели смести нас всех, ведь сажали. Вы знаете, братья не могли ехать никуда, служителя, чтобы кого-то ободрить, какую-то церковь. Снимались поездов. И я хочу сказать, как Бог открыл такое чудо. Вот представьте, давали такую статью, кто не ядет, да? И вдруг они реабилитируют. Такое пощечину. Они сами себе дали пощечину, понимаете? Они хотели уничтожить народ Божий, но народ Божий по всей молитве постоянно взывал Господа, чтобы Господь проявил эту милость, это чудо. И Бог это сделал, братья и сестры. Так что давайте будем смотреть на Христа. Не на какое человека, потому что мы люди все. Мы можем упасть, можем споткнуться. А вот когда на Христа смотрим, Бог будет нас ободрять.
Дорогие друзья, на этом наша радиопрограмма подошла к концу. Сегодня в нашей передаче прозвучала проповедь брата Николая Степановича Антонюка о талантах, а также вы прослушали радиопрограмму «Христианская семья». Сегодня мы познакомились с семьей сестры Лидии Говорун. Божьих вам благословений и до следующей встречи в эфире!